Добрый день. В киевской студии программа «Киев-Донбасс». Вы слышите голос Кирилла Лукеренко. И сейчас вы услышите еще один голос.
Валентина Троян.
Звукорежиссер за нашим пультом Ирина Нижник. И мы сегодня проведем с вами два часа. И первые... сейчас будет анонс первой части нашей программы.
Первые полчаса мы будем говорить с Александром Павловичем Букаловым о судьбе заключенных на неподконтрольных Украине территориях, о передаче пожизненно осужденных украинской стороне. В 12.30 вместе с журналисткой Юлией Дрозд мы расскажем о том, как создавался фильм «Аэропорт Донецк».
А приблизительно в 13.05-06 Владимир Дальчук, руководитель Луганского народного ансамбля «Барвинок», поделится впечатлениями о жизни коллектива в столице. Ну и еще через полчаса в 13.30 Мария Кучеренко, журналист, расскажет о своей переписке с политзаключенным Александром Кольченко и о своем визите в Москву, но не просто в Москву, а в тюрьму Лефортово.
Ну а приблизительно в 13.45 мы созвонимся с Кривым Рогом и узнаем, как там проходит народное вече.
Итак, в нашей студии Александр Павлович Букалов, правозащитник с Донбасса. И мы сегодня говорим с ним о судьбе политзаключенных. И не только политзаключенных, и просто заключенных. На неподконтрольных Украине территориях. Но мы обязательно будем говорить также и о заключенных в Украине. Ну и, в общем-то, первый мой вопрос к Александру Павловичу. Добрый день.
Добрый день.
И первый мой вопрос. Не так давно мелькнула новость, я на нее обратил внимание, сразу вспомнил о вас. Украинской стороне были переданы пожизненные заключенные с Донбасса.
С Иннокентийской колонии 52-й.
Кто эти люди, почему их передали?
Это маленькая часть тех осужденных, которые отбывали наказание в одном из учреждений исполнения наказаний в Донецкой области. Оно сейчас находится практически на границе размежевания, и там было очень много проблем в прошлом году, когда шли боевые действия. А теперь давно уже возник вопрос, и вот он с большим трудом решается. Начались, наконец, некоторые сдвижки о передаче осужденных на украинскую часть. И в основном, видимо, это те, кто согласен с этим, потому что там все-таки мнение спрашивают. Ну вот, слава богу, что этот процесс уже идет, потому что больше года к нему только подступались.
А сколько было передано человек?
Передано немного, насколько я знаю, до этого, по-моему, 23 было передано. То есть это несколько десятков человек. А когда осенью прошлого года вот приостановились военные действия, то на неподконтрольной территории было около 16 тысяч заключенных.
И всего из них украинской стороне сейчас передано?
Ну, вот 40-50.
40-50.
Кроме того, из тех людей кто-то освободился, вышел, потому что они хоть и там, а все равно по концу срока освобождаются и выходят. Но, наверное, основная масса, это, видимо, более 10 тысяч осужденных, продолжают там находиться в местах лишения свободы.
Почему были переданы именно те заключенные, которые отбывают пожизненные сроки?
Я думаю, что это связано не столько с их сроками, потому что есть еще в Слевоно-Сербской такие же осужденные, а возможно потому, что это учреждение находится очень близко к линии разграничения, и вот путь их перемещения очень невелик. Там довольно быстро их можно переправить на нашу территорию. Я так думаю. Тем более, что вот о передаче именно из этой колонии осужденных тоже речь велась уже давно.
А Александр Павлович, вы сказали, небольшую группу людей было передано, а вот я читала информацию о том, что их не могут передавать большими группами, потому что нет специального транспорта. Так ли это? Вот не более 60 человек можно за один раз?
Да, это связано с конвоированием, потому что конвойная служба не входит в состав пенитенциарной, это отдельная служба, и тут важна безопасность для тех людей, которые будут переезжать, потому что уже были случаи, когда даже вот загрузили осужденных, начали везти в сторону украинской территории, но им не гарантировали, что их не расстреляют по пути, и поэтому вот такое утверждение, что иногда оставаться внутри учреждения безопаснее, чем просто перемещаться.
Скажите, пожалуйста, вот вообще, как было достигнуто соглашение о передаче этих людей? Это часть Минских соглашений или это какое-то отдельное, не знаю, соглашение?
Я думаю, что если в Минске речь шла о передаче там полоненных, задержанных, то речь там, скорее всего, не шла об осужденных. Вот. И это усилия, которые предпринимала украинская сторона уже очень давно, и кроме пенитенциарной службы, которая в первую очередь в этом была заинтересована, здесь причастны там и Красный Крест, и подключилась, и внесла значительный вклад, это уполномоченный по правам человека, в переговоры о том, как это сделать, как их перевести.
Скажите, а вот что говорят те люди, которых вам удалось эвакуировать оттуда? В каких условиях они находились на этих территориях?
Ну, это удалось не мне, а тем, кто этим занимался. И тем не менее, я встречался с людьми, которые оказались на украинской территории раньше и не в процедуре передачи, а когда вот в другой колонии, которая была на линии размежевания, в Чернухинской ее разбомбили, там не было уже ни ограды, ничего, персонал разбежался, и осужденные сами, выйдя на волю, пробивались дальше туда, где не стреляют. И значительная часть их пошла в сторону ЛНР, но были и те, которые пошли в сторону Украины. Сейчас больше 20 человек таких содержится в Артемовском следственном изоляторе, в некоторых других колониях. И они говорят о том, что вот стреляли, разбомбили, были погибшие, никому это не было нужно, хотя когда идет бомбежка, я не знаю, что мог бы делать тюремный персонал в этой ситуации. Вот. И вот таким образом часть тоже попала к нам, и говорят, что да, было очень сложно, то есть когда стреляют и учреждение попадает под обстрел, то это, конечно, очень тяжело. А вот в тех частях, где не было боевых действий, а сегодня это почти везде, каким-то образом жизнь там уже устаканилась, скажем, нет голода, потому что были эпизоды, говорили, что там нечего им есть. Но это все было где-то фрагментарно и временно, но бывали периоды, когда действительно с питанием было очень тяжело в каких-то учреждениях. Сейчас там более-менее это наладилось. Это важно для ЛНР, ДНР, для того, чтобы еще, мне кажется, иметь признаки вот некой такой государственности. Вот у нас есть суды, СБУ, милиция, у нас есть свои тюрьмы. Вот. Но, с другой стороны, часть этих людей хотела бы все-таки перебраться в украинскую, особенно те, кто сами родом не оттуда. В основном там отбывают те, кто неподалеку живут, но есть и из других частей Украины, скажем, из Житомира, Хмельницкого, и они бы хотели попасть. А вот это было сделать сложно, и сейчас сложно, но вот я говорю, что процесс уже пошел. Я хочу сказать, что в Инакиевской колонии было 150 пожизненно осужденных. 15 или 20 куда-то делись. Были сообщения, что несколько человек вообще как-то сбежали или им помогли сбежать. Ну вот из 130 20 передали. Это тоже, как видите, только часть.
Александр Павлович Букалов у нас в гостях, правозащитник, и мы с ним говорим о судьбе заключенных на неподконтрольной Украине территории, ну и о судьбе заключенных на украинских территориях. И мой следующий вопрос. Ходили слухи о том, что там в Донецке, в Луганске отдельным тем, кто заключенным, в обмен на свободу предлагали взять в руки оружие и стрелять в украинскую армию. Это правда?
Ну, любые сведения хорошо было бы проверить, это проверить сложно, но просто исходя из каких-то общих соображений и той небольшой информации фрагментарной, которую я получаю, я предполагаю, что да, это правда. Первое. Массово осужденных к военным действиям не привлекали. Еще даже вот когда все это только разворачивалось, боевики захватывали колонию, называли 3-4 фамилии осужденных, забирали их, потому что они знали, кого забирают. Остальных не брали. Потому что давать все-таки в руки оружие людям с криминальными наклонностями, не всех это вдохновляет. Вот. Но важно другое. Сейчас время от времени приходят сообщения, это я не закончил ответ еще на предыдущий вопрос, что бывают избиения осужденных в тех колониях. Практически беспричинные. И если случись это в украинской территории, то они хоть какие-то, может, и призрачные, но шансы имели куда-то пожаловаться, чего-то добиться, и бывало добивались, то те, кто сейчас находится в тех колониях, им практически некуда жаловаться. Они нигде не могут добиться справедливости, вот, наказать тех, кто их вот так побил. И такие принуждения время от времени бывали. Возможно, это связано с тем, что людские ресурсы у той стороны все-таки очень ограниченные, и им пополнение нужно. Теперь вот они несколько по-другому относятся к возможности привлечения осужденных для боевых действий. И поэтому я думаю, что вот в какой-то степени этот процесс существует. Важно, мне кажется, здесь другое. Те, кто освобождается, часто не имеют возможности никак обустроиться в той реальности, в которой они находятся, и не столько по идейным, сколько просто по жизненным обстоятельствам они могут идти к боевикам, брать оружие, стрелять или имитировать, что стрелять, это сейчас не важно. Но как-то выжить, иметь прихисток, питание, крышу. Это последствия того, что у нас в стране вот постпенитенциарной системы не было, и эти люди были предоставлены сами себе. Ну, тогда как-то это не очень ощущалось. Вот, часть из них потом возвращалась, потому что не могли пристроиться. А теперь вот такой новый поворот, они идут воевать.
У меня есть следующий вопрос. Насколько, по вашему мнению, отличаются условия содержания пленных и условия содержания заключенных? Ведь там еще есть пленные, насколько я понимаю.
Насколько я знаю, пленные есть, и их условия содержания, мне кажется, совершенно не совпадают с тем, как содержатся осужденные, потому что я думаю, что вот охраняют осужденных, по крайней мере, в значительной степени тот же персонал, что был и раньше, который был обучен содержанию осужденных, соблюдают по инерции многие правила, которые были. И поэтому, если вот таких давлений, каких-то специальных избиений нет, и я не знаю, насколько они там по ширине распространены, то, ну вот, отбывание наказания в чем-то такое же, как было раньше. А вот то, что касается пленных, я думаю, что там диапазон очень широк. От того, что более-менее нормально, вот как рассказывал, скажем, Рахман, и то это у него был не весь период, до того, что они могут содержаться в очень ужасных условиях.
И все-таки, что можно сделать для этих людей? Я имею в виду пленных.
Для пленных можно сделать только одно – прикладывать максимум усилий для того, чтобы их возвратить на украинскую часть, потому что те из пленных, кто хотел бы присоединиться, думаю, к боевикам, если таковые и были, может, там единицы или сколько-то, но тем не менее, они уже давно это сделали. Там, я думаю, те пленные, которые хотели бы возвратиться домой, сюда, в Украину, и нужно настойчиво дальше добиваться их возвращения, тем более, что, как я понимаю, эта процедура связана с тем, что на ту сторону возвращаются кто-то из боевиков, которые тоже бы хотели, наверное, возвратиться.
Есть еще люди с той стороны, на кого можно обменивать пленных? Я имею в виду здесь, которые хотели бы туда вернуться, вы только что о них говорили. Или уже не на кого обменивать?
Я к этому процессу не причастен, но я думаю, что есть на кого обменивать. Конечно же, речь идет, может быть, не о столь заметных фигурах, как недавно отданный майор российской армии, который случайно к нам заехал и попался. Вот. Мы знаем, что есть два ГРУшника, которые вот их сейчас судят, не знаю, будут, не будут их обменивать. Там с ними ситуация сложнее, они все-таки стреляли и убивали наших солдат. А этого поменяли отчасти еще и потому, ну, как бы без большого сожаления, что он там снаряды возил, а вот в боевых действиях он как будто бы и не участвовал.
То есть... А здесь вот с вашей точки зрения, нет ли какого-то вот некоего парадокса в том, что на самом деле есть суд, есть закон, и тут мы просто их меняем?
Здесь парадокса нет, потому что, по крайней мере, я хорошо знаю ситуацию с обменом этого российского майора. Его не отдали, вот осудили, ему дали 14 лет, его не просто отдали. Он подал апелляционную жалобу, а когда возникла возможность его обмена, ему предложили, и он согласился. Он отказался от подачи апелляционной жалобы. Приговор вступил в законную силу. После этого он написал просьбу о помиловании. Эта просьба была рассмотрена по такой же процедуре, как и всех других осужденных. И президенту было предложено его помиловать, имея в виду перспективу того, что он может быть обменен. И только после того, как он был помилован, когда он утратил юридический статус осужденного, а стал лицом помилованным и освобожденным, после этого его поменяли. Осужденного не меняли, не обменивали. И иногда сложности с обменом бывают в связи с тем, что вот украинская сторона, по крайней мере, старается соблюсти все юридические процедуры, чтобы здесь не было вот каких-то натяжек или недоразумений, которые в последующем могут неприятным образом отразиться. По крайней мере, здесь я знаю, что были соблюдены юридические процедуры и был обменен человек, который уже помилован и освобожден, скажем так.
Александр Павлович, есть такая информация, что на тех территориях находятся осужденные, у которых срок наказания уже истек, но они продолжают находиться в исправительных учреждениях. Вот как быть с ними, когда их все-таки перевезут на сторону, которую контролирует Украина, будет ли какая-то им компенсация или как вот за то, что они сидели, ну,
вы знаете, может быть, и есть такие случаи, мне неизвестно. Я знаю, что в ДНР и в ЛНР прикладывали усилия к тому, чтобы у них были созданы суды. И если у осужденного заканчивается срок, то, насколько я знаю, его освобождают. Другое дело, что его освобождают со справкой, где стоит печать ДНР. Он может с этой справкой, перебравшись на украинскую территорию, явиться в областное управление пенитенциарной службы, и ему эту справку поменяют на украинскую, и он будет легально освобожден. Но это те, у кого закончился срок. Чуть сложнее с условно-досрочно освобожденными. Там суд может принять решение освободить досрочно, а вот украинская сторона такого решения не принимала, и вот действительно ли у этого человека такой статус, сказать сложно. Еще сложнее может быть, если там кого-то за грабеж посадят в колонию, то это не решением украинского суда, и будет ли он считаться там судимым. Вот на этой почве может быть очень много недоразумений, и было бы хорошо хотя бы постараться продумать, как подходить в таких случаях.
У меня еще к вам есть вопрос, который не относится прямо вот к теме нашего разговора. У нас не так давно был в этой же студии, вот на том же месте, где вы сейчас сидите, 10 дней назад у нас был Сергей Старенький, который возглавляет пенитенциарную службу. И вместе с ним мои коллеги обсуждали новый законопроект о сокращении сроков предварительного заключения. Это законопроект, я напомню слушателям, он еще его не приняли, насколько понимаю, это как закон, но его обсуждают. И вот там предлагается срок пребывания в СИЗО засчитывать как один день, засчитывать за два дня. Как ваши отношения? Вот Сергей Старенький сказал, что, в частности, я его цитирую, что социально опасные люди будут находиться под стражей меньше, сказал он. А ваше мнение?
Об этом законе могу сказать, что он уже принят.
А, он принят?
Да.
А,
видите, но я перепутал. Он не вступил в силу, пока не подписал президент. И он не опубликован. То есть в Верховной Раде он уже принят как закон, но он еще не стал действующим законом. Вот. То есть у него сейчас такой статус. А что касается такой замены, то я думаю, что это скорее положительный факт. Потому что есть люди по 3, 4, 5 лет содержатся в СИЗО, и содержанием в СИЗО из них пытаются выдавить за неимением доказательств личного согласия, что он совершил преступление, и вот потом, мол, дескать, ты будешь осужден. Вот чтобы не было таких незаконных давлений, чтобы суд работал сравнительно быстро... Я думаю, что эта мера может подтолкнуть судей. А то, что опасные элементы будут находиться меньше, ну так они все равно рано или поздно выйдут. И что же, их, может быть, совсем не выпускать тогда? Я думаю, что это не очень такой актуальный аргумент. Хотя могут быть и против какие-то.
Ваш прогноз, президент его подпишет?
Я думаю, что да.
Это только вопрос времени.
Я думаю, что это только вопрос времени. За президента я не могу сказать, но я вижу логику в принятии этого закона, некий здравый смысл, и поэтому мне трудно представить, почему он может быть отклонен. Хотя я не могу этого исключить, но я не вижу для этого пока причин.
Ну, в общем-то, наш разговор с Александром Павловичем Букаловым, правозащитником с Донбасса, подходит к концу. Спасибо вам большое. У нас еще не один гость в этой студии будет. И покаместь мы предлагаем немножечко такую пересменку музыкальную. У нас есть заготовлена одна песня. На самом деле, я поделюсь секретом. Это песня человека, который будет у нас сегодня вечером в 6 часов в студии. Эту песню исполняет певица Лалико. А это уникальная певица. Она в Киеве живет и работает. Ну, я бы сказал, работает она и живет не только в Киеве, но и в Европе. Она уникальна тем, что она поет на английском языке и поет песню немножечко, музыку немножечко не от мира сего, что ли. Она очень увлечена периодом 80 лет назад и музыкой того периода. И ее первая композиция, которую мы услышим сегодня, а сегодня мы услышим их несколько в течение дня. Первая композиция называется «I Want to Swing». If your body feels my heartbeat, if your soul burns like a fire, come on, stilly body, lippity, 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 let me see you swing. We can shake it up together, we'll set fireworks offline. Come on, stilly body, lippity, 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 let me see you swing. I want to swing. Добрый день. Я напоминаю, что в студии программы «Киев-Донбасс» Кирилл Лукеренко, чей голос вы сейчас слышите, и Валентина Троян.
А у нас в гостях Юлия Дрозд, корреспондент «Радио Свобода» и сопродюсер фильма «Аэропорт Донецк». Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Ну и перейдем, наверное, сразу к обсуждению фильма. Вы такое, вы знаете, неоднозначное, да, восприятие фильма.
Да, да.
Вы были там на месте съемок?
Нет, давайте расскажем, что за фильм. Я уверен, да, что часть просто людей его не смотрели.
Да, Кирилл, я согласна.
Сейчас слышит.
Да.
Да, я так понимаю. Это фильм, он где вообще шел, скажите, пожалуйста? Он сейчас в интернете только его можно посмотреть?
Смотрите, у нас был закрытый предпоказ для продюсеров и руководителей украинских каналов. Премьера прошла на фестивале Art Dog Fest, если не ошибаюсь, в Риге. Потом была премьера на израильском канале 9, это наши партнеры. И сейчас он доступен в интернете, на нашем сайте в настоящее время.
Это документальный фильм, отснятый на востоке Украины, в основном в Донецком аэропорту, я правильно понимаю?
Да, да.
Его, он где-то часовой, насколько я понимаю?
Полчаса.
А, полчаса,
да,
даже. Полчаса. И он, ну, очень неоднозначный, потому что я смотрю в интернете, и очень часть людей просто, ну, как-то не воспринимают его.
Есть такое, да, в принципе, это было даже несколько ожидаемо, я бы сказала.
Ну да, у людей такое впечатление складывается, что вы уравниваете вот представителей боевиков, да, и украинскую армию. Вот ваш ответ на...
Ну, смотрите, тут нужно понять, начинали мы с чего? Была задумка снять документальный фильм о боях, которые происходили в Донецком аэропорту, в терминалах. Когда мы отсняли весь материал, когда мы получили от участников боевых действий видео всего того, что там происходило, все то, что они видели и сами сняли на свои телефоны, фотоаппараты, когда мы записали все интервью, мы поняли, что лучше политическую составляющую оставить за скобками. И в итоге это получился фильм о войне в принципе. Туда можно подставить две любые воюющие стороны. Это будет фильм, в принципе, о том, что думают и чувствуют две противоборствующие воюющие стороны, которые вот сошлись на маленьком клочке буквально в одном здании. Вот. Поэтому уравнения там нет. Там есть предисловие, в котором сказано, что это война украинской армии с сепаратистами, которых поддерживает Российская Федерация. Поэтому, ну, многие, да, говорят, что вот якобы вы показываете гражданскую войну. Ни в коем случае. Политики там нет. иначе нам нужно было бы развернуться часа на полтора, наверное. Есть вот просто фильм о войне в принципе.
Скажите, пожалуйста, Юлия, а увидят ли этот фильм телезрители?
В Украине.
Ну, конечно, это наша аудитория, она сейчас слушает вот Луганщина и Донеччина и Киев.
Насколько я знаю, сейчас согласились взять в прокат, скажем так, этот фильм канал Ukraine Today, который вещает из Украины на зарубеж на английском. Там есть английские субтитры в фильме. А пока никто из украинских каналов, насколько я знаю, не собирается показывать этот фильм.
Юля, а представители боевиков, ну вот вы же снимали фильм совместно с ними, да, там участвуют их представители. А они будут этот фильм показывать у себя? Или в России, ну?
В России были отзывы на «Дожди», и, возможно, пройдет показ на «Дожди». Пока это не договорено. По поводу боевиков, насколько я знаю, у нас там есть корреспонденты, наши засланные казачки. Но у нас возникли проблемы из-за этого фильма.
Проблемы какого плана?
Нам не дают аккредитацию, и фактически наши корреспонденты там снимают нелегально, если им это удается. Вот, то есть никакой симпатии, скажем так, к нам не возникло у представителей так называемых ДНР из-за этого фильма.
Ну, вы и не ставили такую задачу, я так понимаю,
перед собой. Нет, абсолютно.
Ну, я думаю, что вы еще представляете Радио Свобода. Я думаю, что это не может не вызывать подозрения у этих людей.
Скажем так, да. Отрицать не буду.
То есть, если это пройдет на дожде, то в том числе те люди, у кого дождь есть в Украине в кабеле, они тоже смогут посмотреть этот фильм.
Абсолютно, да. Ну и тех, у кого есть доступ в интернет, на YouTube, там он тоже есть в полном объеме.
Ясно, все ясно с этим фильмом. Вы лично куда ездили для того, чтобы создать этот фильм?
Я помогала проводить съемки здесь, в Киеве. Мы нашли локации, чтобы записать двоих бойцов, именно Анатолия Спартанца и позывной Маэстро. Вот, у нас была съемка не студийная, но в антураже, вот что-то мы снимали на полигонах, какие-то съемки у нас были прямо на позициях украинских военных и боевиков, непризнанных ДНР. Вот, а две съемки у нас было здесь.
Юля, скажите, вот об отзывах боевиков, да, об их реакции вы немного рассказали, а украинская сторона, украинские военные как фильм восприняли?
Абсолютно спокойно. Вы знаете, вот что интересно, во время съемок и та, и другая сторона спрашивали, а что те говорят? То есть им интересно. А украинские военные, они абсолютно спокойно это все приняли, они посмотрели, они увидели все это до премьеры. Они не питают никакой ненависти к той стороне, они это сказали уже и в фильме, в своих интервью. Они, мне кажется, уже, они этот гештальт, скажем так, закрыли, поэтому... Для них уже и так все понятно. Им понятно даже больше, наверное, чем нам.
Юля, почему именно Донецкий аэропорт? Почему, допустим, вот не Иловайск? Ну, было несколько таких ключевых битв, да, которые вот во всем этом военном конфликте. Почему выбрали Донецкий аэропорт?
Вы знаете, это скорее вопрос к автору фильма, к Шахиде. Но мне кажется, что киборгами назвали именно тех, кто воевал в Донецком аэропорту. И это было... Когда я прочла расшифровку интервью и Тимура Олевского и Сергея Лайко на «Эхо Москвы», когда они приехали из аэропорта, я только вот потом у меня сложилась полная картина того, что там происходило. Это было чудовищно. Это было как компьютерная игра, какие-то стрелялки-бродилки, где в одном помещении, на одном этаже украинские военные, на первом-третьем где-то в подвале эти боевики сидят. И вот... Ну, нигде такого не было, мне кажется. Это было очень знаково, это было страшно, это было... страшно этого достаточно, да. Это было трагично.
Ну, вот именно погрузившись уже во всю эту информацию, связанную с теми боями, когда вы непосредственно стали работать, вы поняли все вот это вот, а не то, что говорили, ну, в новостях мы слышали, да, только погрузившись, поработав, пообщавшись, можно понять, что там действительно происходило.
Безусловно, потому что у нас интервью были с каждым из участников минимум полтора часа. Иногда приходилось даже останавливать съемку, потому что они плакали, им было больно. И, конечно же, в полчаса фильма многое не пошло. Как я уже сказала, мы политику оставили за скобками, потому что, например, один из украинских бойцов, он сказал такую фразу: «Я бы вам еще много рассказал, но меня за это могут посадить». Они рассказывали такие вещи, за которые было, ну, не то что обидно, было... Хотелось что-то вот пойти прямо сейчас и сделать. Поэтому, да, безусловно, все пазлики сложились, ну, 99%. И да, пришло понимание, что это прошло, это случилось, это нужно как-то, может быть, принять. Об этом нужно поговорить, наверное, с руководством Минобороны, нашей страны. И да, это трагедия.
А вот, кстати, поговорить с руководством Минобороны... Вот сейчас не вспомню, кто, был один из комментариев о том, что не было комментария представителя Генштаба. Я общалась с Шахидой, она, ну, по-своему ответила на этот вопрос. А вот вы сейчас что скажете? Ну, там же нет комментария, да, официального. Почему не было? И как вы считаете, нужно, может быть, уже спустя время, может, надо было бы его взять?
Понимаете, тут нужно вернуться именно вот снова же к идее фильма. Политику мы оставили. Вот то, что делал Генштаб, это уже политический вопрос, да. Там нету человеческой составляющей, да, потому что эти командиры, они не были в самом терминале. Они там не потеряли друзей, они не видели эти разбросанные тела. Там нету человеческого фактора. Это была политика. Поэтому что там случилось, кто виноват и что с этим делать, это уже вопрос, наверное, даже к военной прокуратуре. Это уже отдельный вопрос.
Я напомню, на студии Юлия Дрозд, корреспондент «Радио Свобода» и сопродюсер фильма «Аэропорт Донецк». А я хочу сказать, что вот ранее, напомню, да, что ранее нам удалось пообщаться с автором фильма «Аэропорт Донецк» Шахидой Тулагановой. И небольшой фрагмент нашего разговора я предлагаю прослушать прямо сейчас. У нас на связи Шахида Тулагаева, журналист, автор фильма «Аэропорт Донецк». Шахида, вам первый вопрос. Фильм вызвал неоднозначную реакцию и некоторым зрителям, критикам. Не нравится то, что вы уравниваете боевиков и силы ВСУ. Что вы можете на это ответить?
Да, на самом деле, а меня также удивляет, почему меня спрашивают, почему я их уравниваю. А для меня они равны. Они солдаты, которые воюют друг против друга. И я не буду делать здесь разграничений между тем, кто является регулярной армией официального, ну, существующего государства, такого как Украина, и кто является бойцом или солдатом на стороне непризнанных той же самой ДНР и ЛНР. Для меня это прежде всего были люди, которые сражаются друг против друга. А если тут считают, что я, поставив их в фильмы, уравниваю, ну, это проблема того человека.
Что было самым сложным в создании фильма?
На самом деле, очень тяжело было договариваться с представителями сепаратистских формирований, потому что, в отличие от ВСУ, где я уже знала, исходя из интервью, которые эти ребята давали, те, которые были в фильме «Кого я хочу интервьюировать», то и нужно было просто договориться с комбатами их частей, чтобы взять интервью. Все было намного сложнее с той стороны, потому что нет одного какого-то координационного центра, и как командирам, таким как Моторола и Гиви, надо было просто искать людей, которые бы с ними поговорили, уговорили бы их принять участие в фильме. И, ну, как бы, и уговаривать их было сложно. Но в конце концов все-таки уговорили, и мне кажется, что результат получился неплохой. Потому что я очень хотела, чтобы в моем фильме была и та, и другая сторона. Я журналист, я не политик, я не политически ангажированный журналист. Я абсолютно ровно отношусь к всем и другим. У меня нет мнений. Даже если у меня есть мнение, я когда его не выскажу, но для меня принципиально важно объективное освещение любого конфликта, любой проблемы. И я никогда бы не сделала фильм про аэропорт, только показывая одну сторону.
Опять же, если вернуться к отзывам и критике, то многим не нравится то, что в фильме нет официального комментария Генштаба ВСУ. Почему вы решили не задействовать руководство украинской армии в фильме?
Фильм был основан в одной локации. В нем идет речь только о последних днях штурма, и все люди, которые вы видели в фильме, они были в последние дни штурма. Из украинского командования там никого не было. Если бы там кто-то был, я бы обязательно с ним поговорила. тем же генштабом. Но физически те ребята, которые вы видели, они остались без командования. Поэтому, естественно, у меня не хотел разговаривать ни с кем, кто там не был в те дни. К сожалению, или к счастью, я не знаю, как это получилось, с сепаратистской стороны там добыли комбаты. Там физически находился тот же самый Гиви и тот же самый Тарола, поэтому они попали в фильм. Если бы их там не было, то и их бы не было там в фильме.
Если говорить о вопросах безопасности, вот вам страшно было ехать на ту территорию?
Я просто была в Донецке несколько раз до этого. Я делала репортажи, сюжеты. В аэропорте я до этого была один раз. Мне никогда не бывает страшно, на самом деле. Это глупо звучит, но это реально так. Я считаю, что если делаешь такие вещи, едешь в такие места, ну, если тебе страшно, то просто не езжай. А на самом деле в этот аэропорт, скорее всего, уже руины этого аэропорта. Я никогда не видела этот аэропорт в его красоте, я видела только картинки. Да? А то, что я видела, мне кажется, я знаю уже его наизусть, потому что мы провели там достаточное количество времени с представителями вот этих сепаратистских батальонов, которые показали все этажи, или то, что осталось от этих этажей, и буквально провели меня с того момента, как они начали наступление, и до конца. То есть мы проделали этот путь, и в какой-то момент на взлетно-посадочной полосе там снайпер работает. То есть с другой стороны, где очень открытое поле, только там было, ну, достаточно жутко, когда мы бежали. А так, в принципе, ну, как бы, я не могу сказать, что там было тихо, но надо было работать, вот работали.
Спасибо, Шахида. У нас на связи была Шахида Тулаганова, журналист, автор фильма «Аэропорт Донецк».
А вот я напоминаю, что у нас в студии Юлия Дрозд, которая работала вместе с Шахидой над этим фильмом. И вообще, как вам работалось с Шахидой? Шахида – это как бы, ну, человек, который, наверное, еще не человек-легенда, но, видимо, будет уже человеком-легендой скоро. И ее предыдущие фильмы, когда она ездила с фальшивым паспортом по Европе, и «Как делать революцию», ее второй фильм, они действительно уже, они как бы это фильмы, о которых говорила Европа. Как вам работалось с этой звездой?
Я могу сказать, что мне очень повезло, потому что я вот в журналистику я сразу попала туда, куда надо, и к тем людям, которым нужно. То есть я могу в каких-то моментах не знать, как работать, но я не знаю, как работать плохо, потому что меня сразу вот учат. Не то чтобы учат, но показывают, дают возможность получить какой-то опыт. И да, я видела, как она беседует с бойцами. Как она... Вот это не просто ты приходишь со списком вопросов, да, к человеку, от которого тебе нужно получить какую-то информацию. Ты приходишь поговорить, потому что у тебя есть человеческий интерес. Это для журналиста одно из главных, наверное, да, быть неравнодушным, но не предвзятым. Поэтому, да, это бесценный опыт. Какие-то, безусловно, там, трудности, рабочие, организационные моменты не всегда есть. Но опыт — это... громаднейший.
Юля, вы сказали, что по-другому посмотрели на эти бои после того, как поработали над фильмом «Аэропорт Донецк». А в чем именно вы пересмотрели свои взгляды?
Не то чтобы по-другому, у меня просто добавилась информации процентов на 70, наверное. Потому что до этого я следила все это в ленте. В одно время, когда появилось вот это сообщение о том, что киборги... вот это все закрутилось. Потом просто было... Ну, знаете, у нас на самом деле в СМИ та же проблема, что и в государстве. Централизация. Мы в ленте видим, кто что сказал. Из там, президент, премьер, генштаб, Минобороны. Мы не видим, что говорят люди, что они думают, что они чувствуют и что на самом деле происходит. Вот мы не видим дискурс, да? После интервью на «Эхо Москвы» тех людей, которые там побывали, обширное интервью, у меня вот добавилась информация существенно. После разговоров еще и с бойцами я поняла, ну, наверное, химию, что ли, всего происходящего. То есть, да, они говорили, что они увидели, ну, наверное, предательство. Там Багдад позывной говорит, что идет танк, а потом я смотрю, он разворачивается и уходит из-за горизонта. И я такой думаю, ну офигеть. Да, в фильме зафиксировано, и опять же тут же Багдад говорит, что появилась в один прекрасный момент третья сила, хорошо обученная, слаженно действующая, в форме, и это зафиксировано на видео. То есть не то чтобы у меня поменялось мнение, но просто сложилась картинка. Трудно, в принципе, и невозможно, наверное, хорошему журналисту постоянно быть с одним и тем же мнением, когда ты освещаешь конфликт, тем более такой сложный, как мы уже называем это, гибридная война, как в Украине. У тебя мнение постоянно меняется, и тебе трудно устоять на одном месте, потому что у тебя постоянно добавляется информация, ты проверяешь, ты разговариваешь с людьми. О каких-то операциях мы можем говорить только спустя там, несколько месяцев, там, после Иловайска, например, да, и только потом мы узнаем, а что же там было, а еще там появляются какие-то сведения от третьих, четвертых людей, какие-то выводы официальные, и ты уже только потом можешь анализировать. Поэтому вот примерно так это происходит.
С какой стороной было легче работать? С украинской или вот с сторонами непризнанной республики?
Мне с украинской, конечно, потому что это... я журналист, но я в первую очередь человек и гражданин этой страны. Я девушка, и я вижу этих парней, которые один там, на 2 года младше меня, второй взрослый мужчина, спецназовец, и он... У него глаза на мокром месте, он рассказывает, что у меня на пластине было написано «Папа, я тебя люблю», мне сын написал. И ты понимаешь, что ну, ты не можешь относиться равнодушно к этому человеку, потому что ты, ну, как мать, ты к нему тоже можешь относиться. И к этому Ярославу Гевенцу, его история о том, как его отец забирал из плена, о том, как он попал в плен, он говорит, я думала, мне стреляться или не стреляться, я хотел себя подорвать, но потом я подумал, что, ну, до дому збирати буде важко. И вот, ну да, Это не тяжело, но это не легче, скажем так, но это тяжело, но это проще, потому что у тебя с этими людьми есть какой-то контакт.
Юля, вы сказали, что после этого фильма у вас возникли проблемы, в частности, с аккредитацией.
У да? наших корреспондентов.
Да. А чем аргументирует отказ в аккредитации?
Ничем. Примерно та же логика, наверное, что и у российских властей. Ну вот нет и все. Ну, там, соображения безопасности, или просто нельзя, или, ну... И ты ничего с этим не сделаешь. Как-то приходится работать, как-то могут наши корреспонденты работать, но законных оснований пока на это нет.
И это вот после выхода фильма вы связываете с этим, да?
Да, примерно так. Мы обсуждали вот с сопродюсером, который из Донецка, как отреагирует на этот фильм, и мы предполагали, что будет скорее отрицательная реакция, потому что ну, каждая ведь сторона считает себя героем, да, у каждой стороны есть какая-то правда. У кого-то она абсолютная, у кого-то относительная, на мой взгляд, да. И вот та сторона тоже считает себя правыми, они ведь фактически, как они считают, победили, да, в той битве. Они заняли терминал, был взрыв, и они взяли в плен украинских военных, и они считают вот себя, наверное, хорошими, да. А в фильме как бы нету абсолютного зла и абсолютного добра. Есть что-то более положительное, есть намного менее положительное. И нету героизации, есть просто человеческие истории, и нету политики.
Юля, обратная связь от того же Генштаба есть по поводу фильма?
Нет.
Ну вот что, вообще глухо?
Я думаю, может, мы тебя не смотрели. Может быть, они посмотрели, их не впечатлило. Может быть, посмотрели... Ну, а что они могут сказать? Что вы показываете гражданскую войну, там этого нет. Что вы показываете людей, но мы же не с призраками воевали. Я, например, вот... Когда вот только мои знакомые увидели фильм, они говорят, зачем вы показываете вот этих Моторолу и Гиви и так далее. Я говорю, ну вот если бы я была украинским военным, я бы не хотела закрывать глаза на тех, с кем я воюю. И они этого не делали, кстати, не говорят. Потому что мне интересно, что этот человек думает, что он чувствует. Мне интересно понимать, в чем я его превосхожу, а в чем, может быть, уступаю. И это вот это интеллектуальная часть, составляющая противостояние. И это вот в фильме, на мой взгляд, это есть, там вот получилось показать, потому что действительно было, моральную победу украинских военных. И когда наши коллеги из BBC, кстати, посмотрели фильм еще до премьеры, они сказали, а фильм-то проукраинский, потому что украинские военные там, они молодые, они светлые, у них интеллект в глазах, ну и боевики такие, какие они есть.
Не, ну Гиви и Моторола тоже молодые.
Ну, вот Гиви, он скорее играл на камеру. Он как неудавшийся актер, знаете. Моторола, он в основном, он очень, он думает, что он говорит. Есть момент, где очевидно, что он врет. Например, момент про расстрела Брановицкого. Даже как-то так получилось, что вот он говорит: нет, я пленных не расстреливаю, а сзади... Эта съемка была на полигоне, слышно выстрелы, и сзади висел флаг, ну, антураж. И он в этот момент упал. И вот, ну, видно, что он врет.
А как вы думаете, почему врет?
Ну, вот
он... если человек, ну, предположим, он действительно расстреливал, почему он не хочет признать это, говорить об этом?
Мне трудно судить, потому что Моторола вот такой вот он человек, он жестокий, он думает, что он говорит, и какие-то, может быть, у него свои мотивы есть. Я не берусь судить, он так это сказал, это зафиксировано, и то, что он врет, это тоже понятно. Дальше.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и это громадское радио. Я хочу напомнить вам, что вы его сможете слушать не только там, где вы нас сейчас слушаете, но и в других точках. Вот, например, в Киеве вы можете его слушать на частоте 70,4 МГц. В Донецкой области у нас есть три передатчика. Это «Волноваха» 103,8 МГц, «Краматорск» 103,2 МГц и «Красноармейск» 99,6 МГц. В Луганской области нас можно слушать в городе Старобельске 90,2 МГц, в Беловодске 92,6 МГц и в поселке в Белолуцке 100 МГц. Ну, еще есть «Зариновка», это 103,7. А, еще есть «Широкий». А, еще, а вот у меня здесь нет, не записано. Широкий, еще можете в широком слушать.
Луганская область.
Даже добивает, да, да, до самого Луганска немножко добегает.
Да, кстати, добивает. Кирилл, в Паньковке нас слышат, это уже практически под Луганском, вот недавно мне писали.
Так что вы, насколько мы понимаем, Юлию Дрозд, журналистку и соавтора фильма, могли слышать в том числе и в Паньковке.
У нас еще есть время.
У нас еще есть совсем немножко времени.
Хорошо, Юля, ну тогда заключительный вопрос. Есть ли желание снять похожие фильмы о каких-то других битвах в этом конфликте?
У меня лично пока нет. У «Шахиды» может быть. Но пока вот у нас, видите, конфликт перетекает, то ли он замороженный, то ли не замороженный. Но каждый день там стреляют, там, каждый день там ранят и убивают. И непонятно, кто что с этим собирается делать, чем и когда это закончится. Идеи что-то снимать пока нет, но я бы хотела сказать, что мы не рассчитываем на то, что этот фильм будут вот смотреть взахлёб и принимать и хвалить в Украине, потому что эмоции, которые вызывает этот фильм, в том числе и у меня, чувства, они абсолютно понятны, абсолютно приемлемы, они отрицательные. Это эмоция того, что произошло. Это трагедия, это война, это боль, это смерть, это любовь, предательство, дружба, сила, выдержка и так далее. И не может быть положительных эмоций того, что произошло. Фильм просто это показал. Там нет политики, еще раз хочу это подчеркнуть. Есть просто истории разных людей, которые там столкнулись вот на этих 10 квадратных метрах.
Вы не очень коротенький ответ. А вот снять фильм о простых людях на востоке Украины не было идей?
А у нас практически каждый день, ну, каждую неделю выходят сюжеты в программе об этом. Мы именно акцентируем на том, что нужно показывать, как живут простые люди, чем они дышат, чем они, что они думают, чем они живут и чего им не хватает. Потому что кто что сказал из высшего руководства, мы всегда услышим. А вот что говорят, думают и в чем нуждаются простые люди, это нужно показывать все чаще.
Это была Юлия Дрозд, журналист и соавтор фильма «Аэропорт Донецк». Ну, а наша программа, по крайней мере, первый час ее подходит к концу. Но у нас еще впереди второй час нашей программы. И во втором часе нашей программы мы будем говорить с двумя интересными гостями. По крайней мере, это будет, с одной стороны, это будет...
Владимир Дальчук, руководитель Луганского народного коллектива танца «Барвинок».
Будет рассказывать о том, как он живет сейчас не в Луганске. И у нас будет второй гость.
Мария Кучеренко, журналист и организатор акции в поддержку политзаключенных, которые сейчас в тюрьмах России.
Спасибо большое. Мы с вами услышимся в 13:05.